Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается программа Матвея Гонопольского. Я Матвей Гонопольский. Программа называется «Гонопольская правда». Ну, вы уже знаете, что в течение всего дня вот на этот телефон несчастный, я своими несчастными близорукими глазами, но не сильно близорукими, вот, я собираю для вас самую интересную информацию для того, чтобы потом ее вам рассказать и сопроводить либо комментариями своими, либо чьими-то комментариями. Во всяком случае, вы должны, на мой взгляд, иметь нормальную такую серьезную картину дня. И вы знаете, сегодня для меня несколько таких радостных вещей. Во-первых, вот начало у нас 491 человек, что меня страшно удивило, потому что сегодня день необычный, сегодня день чемпионата мира по футболу. Правда, я так понимаю, что матч, один из матчей закончился, но сегодня моему YouTube-каналу очень сильные и достойные, скажу вам, конкуренты. Поэтому вот все очень серьезно. И еще я очень рад, знаете, чему? Обычно день на день не приходится. И приходится иногда, ну, это называется скрести по дну. То есть вот я думаю, боже, я насобираю 3-4 какие-то интересные новости, чтобы вам рассказать. А потом выясняется, что новостями и достойными комментариями просто все засыпают. Понимаете? Засыпается просто. И вот сегодня такой день, поэтому я постараюсь быстро, с короткими комментариями. Матвей Юрьевич, Аргентина выиграла у Хорватии 3-0. Да, да. Там в одной из новостей мне понадобится ваша помощь, поэтому вы посмотрите, потому что я просто не успеваю все проверить, потому что я после эфира. Значит, у нас в Затоке есть электричество. Будем слушать тему Гонопольского. Итак, давайте начнем. Значит, смотрите, у меня как бы есть то, что я сейвлю как фотографии, а есть то, что я сейвлю как полные материалы. Да, Аргентина и Майка 5-0. Да, да, Оксана. Итак, давайте начнем. Не забывайте ставить лайки. И еще, да, у меня через час будет день рождения. Не скажу, что тут есть поздравления. Я хочу вам всем заранее сказать спасибо. Просто я на это не буду отвлекаться и делать такой фестиваль моего дня рождения. Ну, у каждого день рождения, к сожалению, он раз в году, но с определенного возраста, как вы понимаете, уже хотелось бы, чтобы, может быть, он был раз в два года, скажем так. Вот. Значит, смотрите, начнем вот с такой истории. Помните, я когда-то вам читал о том, что такой странный материал Аббаса Галямова, очень хорошего, интересного политолога российского, который работал с администрацией президента, сейчас он отошел от них и занимается своими делами. И вот он, помните, тогда опубликовал, что готовится бегство Путина. Ну, естественно, мы все посмеялись и все, значит, сказали, что, ну, вообще это смешно, и никакого бегства Путина не будет, потому что, ну, как бы этим он перечеркнет свою биографию. Понимаете, в чем дело? Он лучше будет со своей ухмылочкой сидеть на Гаагском трибунале, если трибунал будет. Так вот, сегодняшний материал. Политолог, публицист и журналист Андрей Пенковский считает, что слова бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галямова о возможном побеге президента РФ из России – это серьезный источник, которому можно доверять. Галямов ранее был очень близок к аппарату президента Российской Федерации. Я доверяю его информацию. Он написал очень подробную статью о так называемом плане «Ноев ковчег», где говорится о том, что параллельно с криками «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» для себя они, кремлевские элиты, готовят убежище. Значит, хочу повторить. Я не верю в информацию. Есть такую, не верю в эту информацию, потому что Путин, понимаете, на миру и смерть красна. Я много могу Путину пенять, что он, ну, самое главное, он никакой не президент страны, он злобный какой-то там, какое-то злобное чудовище. Но я не думаю, что он перечеркнет. Он хочет вписать себя в историю. Поэтому я не думаю, что он себя перечеркнет каким-то бегством куда-то, в какую-то там Аргентину. Ну и кроме того, вы же понимаете, что его найдут ровно через 5 минут. Радостная новость для украинской армии. Сегодняшняя. Администрация Байдена готовится передать Украине системы ПВО «Патриот», сообщает CNN. Тут тоже я хочу вам сказать, что с этой системой «Патриот» есть много проблем. Дело в том, что вы просто этого не знаете, но вот у меня каждый эфир, каждый день, у меня обязательно есть военный эксперт. И я их спросил, нам радостно, знаете, наивно, губу раскатав, спросил, что вот нам дадут «Патриот» и так далее. На что он сказал: вы знаете, лучше бы нам «Патриот» не давали. Почему? Значит, оказывается, вот эта система «Патриот», она заточена на, ну, на несколько такие вещи, которые, может быть, не очень сейчас подходят Украине. Сейчас я вам объясню, что сказал этот эксперт. Причем, вы понимаете, я вам просто цитирую его слова. Я никакой не военный эксперт, просто мне сказали, я вам вот это вот все передаю. Значит, оказывается, система эта, во-первых, летает на совсем небольшие расстояния. Это система точного попадания, в основном в самолеты противника, но и в ракеты тоже. Но проблема системы «Патриот» заключается в том, что каждая ракета стоит один выстрел $1 миллион. Это самая дорогая система, которая существует. Кроме того, вы, наверное, в фильмах видели, как управляется эта ракета, эта система. Значит, вот как вы видели, вот так она и управляется. Сидит там 28 человек, которые управляют всем этим делом. И поэтому вот этот, значит, военный эксперт, он сказал, что ведь все эти деньги идут из бюджета, в данном случае Соединенных Штатов Америки. Зачем нам ракеты, он говорит Украине, каждый выстрел, который стоит $1 миллион. Лучше. И дальше он стал называть аналоги, которые у нас уже есть, которых надо просто дать больше и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому хорошо, что они дают. Но он сказал, что есть ракеты. Вот здесь ЛЛЗ пишет: «Патриот никогда не ошибается в целях». Вот он сказал, что есть абсолютные аналоги, потому что система Патриот довольно старая, ну, не древняя, но относительно старая. И он говорит, что сейчас появились новые вещи, которые стоят, такое классное оружие, которое стоит дешевле. Почему? Потому что они же все-таки считают деньги, понимаете? Поэтому, но как знак, это, безусловно, наверное, совершенно замечательная вещь. Вот, какая у меня к вам просьба. Значит, я вам скажу, во сколько это было. В 19:32 Плюшев опубликовал вот что. Писателя Дмитрия Быкова не пускают в Грузию. Он уже 4 часа находится на погранпункте в Батуми. Его документы забрали, пограничники ничего не говорят. Значит, я не видел продолжения этой темы, поэтому напишите мне, пожалуйста, все-таки пустили Быкова или нет. Потому что, может быть, сам Плющев написал, просто я не видел. Но вот такой вот факт. Чего-то грузинам не понравился Плющев. Вот, написано, уже пустили. Все, спасибо вам большое, пустили. Ну, вот так вот, да. Значит, смотрите. Они продолжают сходить с ума. И то ли они колятся, то ли что они делают. Я вот 5 часов сидел. Ну да. Значит, смотрите, Захар Прилепин. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, что у этого преступника, который, безусловно, должен быть судим, за то, что он стрелял в украинцев, как он сам сказал, я всегда говорю эту фразу. У него, между прочим, я не знаю, по дизайну, это телеграм-канал, у него 305 тысяч подписчиков. Поэтому нельзя сказать, что, так сказать, его читают. Читают. Вот что он написал 12 декабря, вчера. «Русские – одни из основных создателей человечества в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Русские в космосе, у русских Христос». Ну, как прокомментировать? Ну, русские в космосе – это понятно. Ну, были, есть, ну, так далее, да, как бы. Да, Екатерина пишет, чисто арийцы. Вот, но меня интересует у русских Христос. Ну, так сказать, где? Вот это в Бахмуте Христос. Данила Галперович пишет интересную вещь. Это замечательный журналист. Он мой добрый приятель. Он тончайший знаток Китая. И он невероятно здорово разбирается в китайском чае. И если вы зайдете, латиницей пишется, Данила Галперович. Если вы зайдете, он работает на «Голосе Америки». Он показал диплом, ему китайцы, по-моему, китайцы, да, китайский чай, по-моему, китайцы или японцы, китайцы, по-моему, дали ему диплом настоящий какого-то там важного знатока чая. И вот вы помните, почему я о нем вспомнил, совсем не из-за чая. Вы помните, вчера мы с вами обсуждали, ну, страшнейший фейл, эпик фейл Путина, то, что он не будет делать прямую линию с гражданами Российской Федерации. Ему нечего сказать, ему объяснили, ну и так далее. В общем, все вот это вот. И вот вам новая информация, которая подтверждает, ему нечего сказать. Данил Галперович пишет, Путин не приедет на съезд российского движения детей и молодежи, сказал Песков. То есть он отказался и от этого, потому что понимает, что это пострашнее с молодыми людьми, которые более строптивы. С ними сложно не заставить спросить про войну. Владимир Владимирович, почему гибнут наши мальчики? Вот что-то вот такое. Сергей Алексашенко, вы знаете, замечательный экономист, такой очень сбалансированный человек. Он один из там десятка, кого я слушаю. Обязательно. Масси, Масхи, все вот это вот. Товарищ Си, пишет Сергей Алексашенко, не присоединился к западным санкциям против друга Владимира официально, но ввел свои. Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Лонгсон. Технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Вот такая вот информация. Поэтому, как видите, Китай, ну, так сказать, да, давай, да, самое. Но тут была одна интересная вещь, что почему Китай, который, ну, как мы знаем, перманентно против Соединенных Штатов Америки, почему он не поддерживает, вот, скажем так, безотчетно, вот без оглядки Российскую Федерацию, а потому что не хочет быть замаран, потому что Путин опустился ниже. Путин – кровавый маньяк. Товарищ Си не хочет ручкаться с ним, понимаете? То есть есть большие проблемы. Вот они заботятся о репутации. Это важная история. Вот. Я веду такой, ну, маленький, ну, что ли, маленькую памятку, как, каждый день уничтожают Навального. Мы с вами пьем кофе, занимаемся войной, что важно. Мы с вами воспитываем детей, Навальный сидит. И вот Навальный пишет: «Один день Алексея Анатольевича». Рапорт на него написан. Осужденный Навальный допустил нарушение порядка отбывания наказания. Находясь в помещении умывальной комнаты отряда номер один, безадресно использовал в своей речи нецензурную брань, произнес слово «немец». Объяснение осужденного Навального. При посещении туалетной комнаты и санузла номер один в действительности произнес это слово, так как никаким другим термином, кроме нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла номер один. Решение комиссии наложить на осужденного Навального взыскание в виде выговора. Значит, вы удивитесь, что я скажу фразу «что здесь хорошо». А здесь есть одна интересная вещь, на которую даже я со своим перпендикулярным взглядом не обратил внимания. А скажите, друзья, а вы помните, как ему за незастегнутую пуговицу давали ШИЗО? Он все время сидел в ШИЗО. А здесь вдруг наложить взыскание, что там они написали. Понимаете? Вот такая вот история. О чем это говорит? Что завтра выпустят? Да никогда в жизни. Но давайте порадуемся, что его опять не посадили в ШИЗО. Это очень важно. Ну, о моих любимцах. Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, как без него? Это, вот представьте себе, просто чтобы вы поняли мое состояние. Утро, море. Вы выходите. Давайте Мальдивы, на которых я никогда не был. Вы выходите, прозрачное море, какие-то рыбки. И стоит бокал свежевыжатого апельсинового сока. И вы его пьете. Вот знаете, как в рекламах показывают? И вы его пьете и смотрите на море. И вот это вот, вот у меня такое, когда я читаю Медведева. Вы не представляете. Вы не представляете, какое это эстетическое, ну, скажем так, эстетическое наслаждение. И он же последовательно, он же вот так вот все время идет. Упоротый кровавый клоун, то есть обязательно должно, мы должны смаковать, как этот апельсиновый сок, мы должны смаковать слова. Упоротый кровавый клоун, кто не понял, это Зеленский, просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль. Вот понимаете, в чем кайф вот того, что мы читаем? Постоянство стиля, оно не нарушается. Вот как вы, например, покупаете хлеб, и этот хлеб, там, Бородинский, например, да, и вы всегда знаете, что вы покупаете. Вот он у меня, вот я знаю, что будет оскорбление, потом унижение, потом и так далее. Просто Потрясающе. Потрясающе. И вот в очередной раз умный-умный, а дурак, вот он это вот все пишет. Понимаете? Человек уже уничтожил себя, но продолжает писать. А вы знаете, между прочим, что Павел Дуров стал богатейшим человеком в Эмиратах, следует из данных Forbes. Он там, по всей видимости, постоянно находится и может себе это позволить. Потому что, ну, вы знаете, наверное, Павел Дуров – это тот, который, ну, вот сейчас это Telegram. Вот это Павел Дуров. Так вот, его состояние, Павла Дурова, оценивается в 15,1 миллиарда долларов. Еще раз. Павел Дуров – 15,1 миллиарда долларов. Вот что может сделать русский человек, россиянин, скажем так, если он уезжает за границу. И когда нет вот этих волчар, которые его уничтожают. Вот такая вот история. И это тот случай, когда я не завидую, как и я не завидую 276, по-моему, миллиардов долларов, которые имеет Илон Маск. Заслужил. Кулеба. Тот, кто не знает, кто такой Кулеба, это министр иностранных дел Украины. И он сегодня сделал заявление. Полное отключение электроэнергии в Украине реально. По словам главы МИД, даже при таком сценарии украинцы не покинут страну. Вероятно, многие переедут в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Я вам не могу показать, к сожалению, ролик. Отвратительный, чудовищный, вонючий, похабный ролик, который сделало российское телевидение, где они издеваются над украинцами, показывают, как они на свечках готовят, ну и так далее. Вот это вот все. Понимаете? Вот это вот такая вот история, крайне важная. Никто не жалуется. Ну, жалуются, но не говорят прекратить войну. Вы знаете, говорят без электричества, но без вас, в смысле русских. Без воды, но без вас. Вот так. Ну, теперь главная, собственно, тема, которая у нас называется... Значит, прекрасно. Значит, наш заголовок про оружейного барона в шоколаде. Это очень интересно. Значит, Виктор Бут написал, наверное, тоже в Телеграме или где он там написал. Вот что. Помните, я вам говорил, что его быстро трудоустроят? Значит, частично его трудоустроили вчера. Он стал в ЛДПР. А это значит, что скоро он окажется в Государственной Думе. Но еще его нужно было обеспечить деньгами. И вот Виктор Бут сегодня пишет. Хочу поблагодарить Иосифа Пригожина за оказанное мне доверие. Назначение меня на должность директора Вагнер-центра – это большая честь и немалая ответственность. Я буду трудиться на этом посту, не покладая рук. Петербуржцы, обещаю, что наше с вами взаимное сотрудничество приведет к взаимному процветанию. Ну, значит, каждое... Ну, теперь, наверное, я не знаю, нужно вам пояснять, не нужно. Человека благодарят. Только так, чтобы Путин якобы был здесь ни при чем. Да, Иосиф Пригожин. То есть он благодарит почему-то Иосифа Пригожина. Я не знаю, кто такой в данном случае Иосиф Пригожин. По-моему, это брат. Это не вот этот продюсер Иосиф Пригожин. А это брат Пригожина, который... является директором этого центра. Там что-то такое. Не имеет значения. Имеет значение то, что Путин своих не бросает. вот таких, как Виктор Бут. И думаю, что двигать его будут на губернатора Санкт-Петербурга. Потому что человек надежный. Человек надежный. Вот такая вот история. Поэтому делайте то, что вы... То, что выгодно Владимиру Путину. И вы будете в шоколаде, как сейчас в шоколаде Виктор Бут. Ну, правда, просидевший 12 лет. Ну, сейчас полностью, полностью абсолютно все будет у него в порядке. Есть такой политолог, он живет в Москве, но абсолютно украинец, и пишет абсолютно проукраинские материалы, я его знаю много лет, его зовут Женя Хельсон, и не знаю, как он выдерживает, но это... И вот что он написал. Вот знаете, это же война не только война оружия, это война идей, война смыслов. Я очень люблю такие материалы, где люди размышляют о том, как идет эта война с точки зрения борьбы не идеологии, например, и не пропаганды, а с точки зрения предложения манеры жизни. Он пишет об этом. Не знаю, заметили ли вы, что война смысла уже окончена, и она закончилась полной победой Украины. Путинская шайка больше не способна ничего доказать, больше не выглядит как тоже в чем-то права. Точки расставлены, интернет-баталии стихли. Западные страны потихонечку голосуют за признание России спонсором терроризма, объявляют военные действия геноцидом украинцев, идет движение в сторону создания трибунала с целью осудить военные преступления Кремля. Все тяжелые реактивные нарративы Москвы подбиты, сгорели, личный состав в лице Дугина, Прилепина и Соловьева еще скулит, но нас уже не пронять повизгиванием, подпрыгиванием, богоносностью русского народа. Мы знаем преимущество авианосца над богоносцем и охотно делимся этой информацией. Остался самый тяжелый этап – умыть кровью этот хор балалайчников. На поле смыслов воевать уже не с кем. По-моему, замечательно написано. Песков ответил как бы Зеленскому, который, помните, предложил, чтобы на Рождество Путин сделал решительный шаг и вывел российские войска. Песков заявил, что о выводе российских войск с Украины, значит, до конца года не может быть и речи. Я вам часто цитирую замечательного человека, которого вы уже запоминаете имена. Это вот такое мое окружение. Его зовут Михаил Крутихин. Помните, я вам говорил, что это самый авторитетный, крупнейший эксперт в нефтегазовой области. Но вы же знаете мой принцип, перпендикулярно. Я особенно ценю, когда вот такие умные люди, как и Хельсон или Крутихин, пишут о жизни. Такие тонкие наблюдения. И вот смотрите, я сейчас прочитаю, и вы, так сказать, ну, украинцев это меньше касается. Это касается тех, кто, например, за границей, у кого есть за границей России, и человек, который в России. Не просто неловко, но даже тяжело разговаривать из-за границы с друзьями и родственниками в России. Обходят молчанием скользкие темы. В паузах чувствуется боязнь сказать что-то не то. Главное, все в норме, все как всегда, всего достаточно. И даже мобилизация больше не грозит. Ведь объявили. И о чем с ними говорить? Не агитировать же в лоб. Кстати, в этом случае я хотел бы считать в лоб наречием и писать слитно, но словарь не дает. Отключаюсь с таким кислым чувством, будто лизал медную дверную ручку. Замечательно написано. Когда я увидел это объявление, синенькое, мне трудно было, ну как сказать, ну что значит, мне трудно было в это поверить, оно меня шокировало, но нет. Нет, это такой словесный оборот, не надо. Плохая журналистика. Значит, читаю вам объявление, кому нужна работа. Работа, два восклицательных знака. Могильщик, в скобках, рыть могилы. Нам нужны люди для работы на кладбище Щелба, Новороссийск. Все, что нужно, выкапывать новые ямы. Помочь родине можно и так. Зарплата от 12 тысяч рублей. Парням на фронте непросто. Тыл – их надежная защита. Похороним их с почестями. Требования. Не алкоголик, трудовая книжка, патриотическое воспитание, нормальное физическое здоровье. Я даже ее стирать не буду. И заметьте, даже могильщик должен иметь патриотическое воспитание. Поможем нашим ребятам. Ну, я не знаю, как это комментировать. Ну да, Игорь пишет, патриотично рыть могилы, напевая гимн. Понимаете, можно, конечно... Вот понимаете, то, что и Хельсон написал. Уверяю вас, вы сейчас тут море напишите всего. Но просто уже на это не хочется, невозможно реагировать. Невозможно. Невозможно реагировать на это. На этот сумасшедший дом. Интереснейшая новость, которая может черти чем обернуться для россиян, которые собираются отдохнуть в Египте. Российским авиакомпаниям, пишет Finance.ru, перекрыли воздушный коридор на курорты Египта. Иордания вслед за Саудовской Аравией и Турцией отказались пускать в свое небо российские самолеты с двойной регистрацией. Я не буду сейчас объяснять нюансы. Вот российские самолеты имеют двойную регистрацию. Значит, вы знаете, что они взяты в лизинг, поэтому у них есть регистрация той страны, которая дала в лизинг, и там эти самолеты страхуются. И вы знаете, что российским самолетам было приказано, чтобы их вернули, а Россия отказалась их возвращать, и она на них летает. Но дело в том, что у этих самолетов нет страховки западной. Помните, мы с вами об этом говорили, когда рассказывали, что Эрдоган требует, когда по Босфору проезжаешь, чтобы обязательно была западная страховка. Потому что Россия, она может сказать, у меня нет денег, или я вам дам рублями. А представляете, танкер, если с ним что-то случится в Босфоре. Это же может быть такое несчастье, что черти что. А здесь самолеты. Ну, получается, что Иордания, Саудовская Аравия, Турция, Египет способствуют использованию ворованных самолетов. Значит, они не будут теперь летать. Умопомрачительная история про Единую Россию. Нацполиция Украины нашла документы о наличии 11 квартир в Киеве у неназванного депутата Госдумы России, уроженца Мариуполя, 68-го года рождения, та-та-та-та-та. Короче говоря, это депутат Государственной Думы от «Единой России» Дмитрий Саблин. Он написал, надо ж... Ну вот я вам прочитаю его сообщение. Это абсолютно гениально. Две фразы. Мне лично в Киеве ничего не принадлежит, но сам Киев – это Россия. Это невероятно. Российская Федерация обиделась на потолок цен на нефть. Они сказали, нам это не нравится. Что значит $60 потолок цен, и вы их еще будете регулировать? Если на нас санкции плохо будут действовать, то... Вы чего, вы нам еще меньше сделаете, да? Нет, не будет такого. Знаете, как они ответили? Запрет продажи нефти. Первое. Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку. То есть, ну, все страны, огромное количество стран. Второе. Если в контракте... Потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку $60 за баррель. Это я поясню. Вот представим себе, помните, я вам вчера рассказывал, и вчера, и позавчера, что когда получился потолок на нефть и нефтепродукты, на нефтепродукты будет, по-моему, 1 января или там 1 февраля, в общем, они все это сделали, то... Произошла интересная вещь. Страны, которые покупали дороже и, например, имели дисконт 30%, например, они покупали по 80 или по 100, не имеет значения, они выторговывали дисконт, например, $30. А теперь-то потолок 60, да, эти страны не в списке присоединившихся к потолку. Но они говорят, послушайте, вон у вас цена назначена 60, и наша скидка 30, поэтому продавайте нам по 30. То есть произошла ужасная вещь. И вот это трепыхание Российской Федерации. Вот смешная новость, которая на базе Минского тракторного завода Следственным комитетом Беларуси проведена процедура по уничтожению путем сожжения партии героина общим весом более 500 килограмм, сообщили в пресс-службе ведомства. Особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Российскую Федерацию, после чего размещено на одном из складских помещений на территории Минска. Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта. Я бы задал здесь миллионы вопросов. Миллионы вопросов. Ну, поступила партия наркотиков из России. Где вопросы к России? Нет вопросов к России. Но дальше эти наркотики должны были перейти в страны Западной Европы, но Лукашенко сжег эти наркотики. У меня вопрос. Тут есть видео, но были ли это наркотики и наркотики ли это? Вот почему я не завидую Илону Маску. Или хозяину этого самого Телеграма. А вот почему. Оценочная стоимость SpaceX, который запускает ракеты Илона Маска, достигла 140 миллиардов долларов. Это большая цифра, и она как бы не укладывается в голову, и поэтому не очень понятно, так сказать, понимаете. Компания создана всего 20 лет назад. Теперь SpaceX стоит в разы дороже любой российской компании. И SpaceX в одиночку осуществляет в 3 раза больше космических запусков, чем вся великая космическая держава. Вот, может быть, как бы это, вот эти вот сравнения, они будут убедительны. А вот это вот абсолютная феерия. Вот знаете, Россия пока неисправима. Потому что вот то, что я читаю, это, ты думаешь, это шутка или нет? Нет, это не шутка. Есть такая страна под названием Казахстан. И в этой стране Казахстан есть издание «Власть». Казахское издание. Работающее в Казахстане издание «Власть» в Казахстане сообщило, что российский Роскомнадзор в Казахстане, российский Роскомнадзор, направил в редакцию несколько уведомлений с требованием удалить с сайта новости о военной операции на территории Украины под угрозой блокировки ресурса в Российской Федерации. Редакция «Власти» отказалась исполнять требования российских чиновников, подчеркнув, что издание является не российским, а казахстанским, и его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Ну, заблокируют его, ну и хрен с ним. Есть такая замечательная женщина, которую зовут Ирина Лагунина. Она живет в Чехии, и она долго-долго, многие года работала в русской службе «Радио Свобода». Не знаю, может быть, и сейчас сотрудничает, что-то делает. И она живет там в Чехии, живет в частном доме. У нее там живность всякая и так далее, и цветочки. Ну, как женщина создает уют. Ирина Лагунина пишет. К нам сегодня зашли наши соседи чехи. Те самые, которые позвонили 28 февраля и пригласили на ужин, потому что у нас всю ночь горит свет, и они сказали, у тебя же явно нет времени что-то готовить, а мы тут индийский ужин приготовили. И так хорошо сегодня было. Мы просто говорили о том, что нельзя допускать, чтобы усталость взяла верх над помощью Украине. О том, что каждый из нас просто не может себе представить жизнь в холоде с 2 часами электричества в сутки. О многом говорили. И знаете, наша чешско-американско-русская посиделка была более гармонична, чем все посты в русскоязычном Фейсбуке, которые я читала в последние 2 недели. Извините, это она так написала. Про тварей и негодяев. Помните, я вам сказал про Россию-24? На госканале «Россия-24» посмеялись над украинцами, которые вынуждены покупать генераторы в свои дома и квартиры. Ведущие передачи «Вести» с Алексеем Казаковым, сам Казаков и Евгения Петрухина, с сарказмом рассказали, как жители Украины воруют друг у друга генераторы. Задыхаются от паров, потому что ставят устройства в подвалах и не догадываются кинуть на улицу гофру. Это они говорят в своей передаче. Посмеялись над видеозаписями, на которых мужчина бреется рядом с банкоматом, а девушка сушит волосы над газом. «Так можно и без волос остаться», – пошутила Петрухина. Виноват в этой ситуации, по словам ведущих, президент Украины Владимир Зеленский. Правда, в чем конкретно его вина, они не уточнили. Цитата. С одной стороны, зрелище довольно печальное, но с другой стороны, закономерное, ведь упрямство Зеленского уже довело этот и другие населенные пункты до натуральной энергетической катастрофы. Конкретно в Одессе на стабильное электроснабжение не стоит рассчитывать как минимум 2-3 месяца, уже восстанавливают. То есть всю зиму. Таковы прогнозы местных властей. Тем временем лично президент Незалежный в разговоре с Джо Байденом пожаловался на колоссальный ущерб инфраструктуры ТЭЦ и ТЭС, однако, конечно, не признал, что сам же виноват в тяжелой ситуации, говорит Казаков. Вот понимаете, что здесь перпендикулярно, да? Что здесь удивительно? Они не понимают, что народ не может быть ни скотом. Понимаете? Ну вот они считают, что народ скот. Упрямство Зеленского. Упрямство Зеленского уже до... Понимаете, да? Еще раз, это серьезно. Они не воспринимают... Ну, они воспринимают украинцев как... Они воспринимают украинцев как русских, с которыми можно сделать все, что угодно. Понимаете? Это так удивительно. Но это видео обошло. В Госдуме призвали готовить... А, нет, другое видео, сейчас поясню. В Госдуме призвали готовиться к ударам Украины по территории России. Поставят им рано или поздно все, орудия любой дальности, танки, авиации, мы должны готовиться, призывает член Комитета по обороне Андрей Гурулев. Ну и, конечно, вы видели фрагмент, он, значит, популярен сейчас, передача Соловьева, где стоит там какой-то чувачок, который как раз вот рассказывает, что дадут вот эти танки немцы, а это очень серьезные танки, а потом вдруг они начинают говорить, да им все дадут, все. И этот человек подтверждает, он говорит, ну да, это НАТО. Говорит, у них денег немерено, оружие немерено. Там 54 страны помогают и так далее. И тогда этот человек говорит, к этому надо готовиться. Вот к чему готовиться, я хотел бы понять. В Гаге может быть создан трибунал по преступлениям против Украины. Об этом заявил глава МИД Нидерландов. По его словам, Нидерланды готовы принять трибунал для военных преступников, которые развязали войну против Украины. Сегодня у меня был в эфире адвокат Илья Новиков. Он еще раз повторил, что это сложная история. И с сотнями тысяч российских преступников не справятся никакие трибуналы. У нас же с вами скоро Рождество. Не могу тянуть. Вы знаете эту песенку «Маленькой елочке холодно зимой»? Вы в крайнем случае знаете пару куплетов. «Из лесу елочку взяли мы домой». Написала эту песенку в конце 30-х годов Зинаида Александрова некая. Сейчас вы услышите полный вариант. И он прекрасен. «Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Беленький заинька елочку просил, мятного пряничка зайке принеси. Белочка прыгала в шубке голубой. Елочка, елочка, я пойду с тобой. Маленькой елочке в комнатах тепло. Заяц и белочка дышат на стекло. Красные зяблики вьются у окна. В теплой проталине елочка видна. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Сколько под елочкой маленьких ребят топают, хлопают, весело кричат. Елочка, елочка, яркие огни, синими бусами, елочка, звени, ветку нарядную ниже опусти, нас шоколадную рыбкой угости. Встанем под елочкой в дружный хоровод, весело-весело встретим Новый год. Ну, во-первых, я прочитал это вам с образовательной целью. Потому что вы не знали все эти куплеты. Вы знали первый, потом вот этот «Сколько на елочке шариков цветных» и «Встанем под елочкой в дружный хоровод». И все. Понимаете? Вот так. Ну, а во-вторых, этим стихотворением я через 9 минут поздравлю себя с днем рождения. Возраст непростой. Но профессия доставляет огромное удовольствие. Ну и таблетки разные, как вы понимаете. И самая для меня большая награда, знаете, как смешно, когда я прихожу к врачу, а врач, я говорю, как мое состояние? Она говорит, соразмерно возрасту. И я не понимаю, никак не понимаю, это похвала или осуждение за манеру жизни. Вы можете сделать мне подарок. Во-первых, расскажите о моем эфире своим друзьям. Сделайте перепост в своих социальных сетях. Подарите мне чашку кофе на день рождения. Ссылка внизу. И станьте моим патроном на определенное время, а можно навсегда. Тоже по ссылке внизу. Спасибо вам, что вы были со мной. Если завтра будет все в порядке, то уже добавив себе один год, я снова встречусь с вами и расскажу о том, что происходит. А происходит, как видите, очень много всего. Берегите себя. До свидания.